слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Еще раз отмечу, что с новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. У микрофона Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Добрый вечер. Главная тема дня сегодня по-прежнему у нас победа Барака Обамы на президентских выборах в США. Кроме того, поговорим об аресте бывшего министра обороны Грузии Бачо Халая, о письме следователей Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с событиями по делу Расула Мирзаева и о том, что суд в Смоленске сегодня подтвердил приговор активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Вот такие темы и некоторые другие вещи, например, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Барак Обама избран президентом США на второй четырехлетний срок. По предварительным еще результатам голосования, состоявшегося во вторник, Обама набирает более 300 голосов в коллегии выборщиков. При этом для победы достаточно поддержки 270 выборщиков, голосующих в соответствии с предпочтениями жителей своих штатов. О том, что за человек новый, старый президент США Барак Обама, напомнит Владимир Абаринов.
44-й президент США – сын белой американки и кенийца. Его отец у себя на родине получил стипендию на учебу в американском университете. Обама-старший поехал учиться на Гавайи. В Гонолулу он познакомился со студенткой того же университета, 18-летней Энн Данем, семья которой перебралась на Гавайи из Канзаса. Своего отца Барак Обама не помнит. Когда ему было 2 года, отец поехал писать докторскую диссертацию в Гарвард, а потом вернулся в Кению. В своей автобиографической книге Обама пишет, что отец уехал на родину по зову патриотического долга. Когда Бараку было 6 лет, его мать вышла замуж вторично и опять за иностранца. Отчимом Барака стал индонезиец Лоло Саторо. Семейство переехало в Джакарту, где отчим работал в американской нефтяной компании. Спустя 4 года Барак вернулся на Гавайи к своим деду с бабкой. Там он и закончил школу в 79 году. Родной отец Обамы умер в Найроби в автомобильной катастрофе. Мать скончалась от рака. Барак Обама закончил Колумбийский университет по специальности международные отношения. Получив диплом бакалавра, он разослал десятки резюме потенциальным работодателям, но положительный ответ пришел лишь один – от Чикагской неправительственной организации, помогающей малоимущим гражданам получить профессию. Спустя 3 года он вернулся в Гарвард, чтобы стать доктором правоведения. В этом новом качестве он занялся частной адвокатской практикой в юридической фирме, специализирующейся на защите гражданских прав. В 1996 году он был избран в Сенат штата Иллинойс. Он быстро вырос из заднескамеечника в заметного и активного политика. Когда демократы получили большинство в Иллинойском Сенате, Обама занял пост председателя комитета по здравоохранению и социальной политике. В 2000 году он впервые попробовал свои силы на федеральном уровне. Обама выставил свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США и проиграл. Следующим шагом Барака Обамы на пути к политическим вершинам стала его речь на Национальном съезде демократов в июле 2004 года. Право выступить на таком форуме – само по себе признание и крупный аванс. Обаме была поручена ключевая программная речь. «Нет, люди не ждут от правительства решения всех своих проблем», – говорил Обама. «Но они чувствуют, что стоит лишь слегка изменить приоритеты, и каждый ребенок Америки получит достойный старт в жизни, и двери возможностей останутся открытыми для всех». Обама сумел ухватить в традиционной риторике демократов самое важное для нынешнего поколения американцев. В Америке, называющей себя «обществом равных возможностей», есть привилегированный класс, а есть обычные граждане, и шансы в их борьбе за место под солнцем явно не равны. В 2004 году в Сенате освободилось место от Иллинойса, и Барак Обама выставил свою кандидатуру. Став сенатором, Обама быстро набирал популярность. Что он будет избираться в президенты, подразумевалось само собой. Он объявил, что выставляет свою кандидатуру спустя 20 дней после Хиллари Клинтон. Поначалу казалось, что Демократическая партия выставила его как запасного игрока, но Обама оказался серьезным соперником. Выборы 2008 года Барак Обама выиграл у Джона Маккейна с разгромным счетом. Он набрал 365 голосов выборщиков против 173 у Маккейна, хотя по голосам избирателей его победа выглядит не столь впечатляющей – 52,9%. Произошла смена электоральных поколений, как это было в 1960 году, когда был избран Джон Кеннеди.
Напомню, что о жизненном пути Барака Обамы рассказывал мой коллега Владимир Абаринов. И в продолжение темы вновь поговорим о том, как оценивают ход прошедших в США выборов российские эксперты и политологи. Их мнение выясняла и собирала моя коллега Динара Седникова.
Президент России Владимир Путин направил победителю выборов США Бараку Обаме поздравительную телеграмму. Премьер Дмитрий Медведев поздравил Обаму в Твиттере и порадовался, что Митром не проиграл. Обама считает Медведев понятный, предсказуемый партнер и вполне успешный президент. Некоторые политологи утверждают, что после очередной победы Барака Обамы отношения России и США ухудшатся. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров с этим не согласен.
Стратегически победа Обамы была скорее в интересах России, чем нет. И вот то, что обычно говорится, обычные спекуляции о том, что республиканцы, они более прагматичны, и с ними всегда легче иметь дело, это в данном случае не работает, и потому что перезагрузка – это во многом реализация вот этой самой концепции, которую приписывают республиканцам, и потому, мне кажется, очень важный момент, что Россия в политике администрации Обамы занимала и будет занимать более существенное место, чем мы могли бы рассчитывать. А новая администрация, естественно, начала бы с инвентаризации.
Большая часть экспертов оценили переизбрание Обамы положительно, но российская общественность 7 ноября уделяет особое внимание системе американских выборов. И импульсом послужили в том числе отчет о дистанционном мониторинге выборов в США, опубликованный Центральной избирательной комиссией России. И статья главы ЦИК Владимира Чурова в правительственной российской газете, который заявил, что голосование в США не будет свободным из-за давления административного ресурса. Цитата. «Ни один из общепризнанных принципов демократических выборов не выполняется на территории США в полном объеме, за исключением одного – периодического проведения выборов». Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин говорит о неуместности такой оценки.
Выборы – это в первую очередь конкурент, а уже во вторую очередь – это голосование, фальсификация, значит, финансовые вопросы и так далее. Конкуренция там, конечно, была незаурядная, и там была обеспечена избирателям возможность оценить достоинства и недостатки главных кандидатов в России. Нет вот этого основного качества. Наверняка, значит, были и различные недостатки, в частности, о которых Чурок писал, некоторые непорядки со списками избирателей, когда люди не могли себя найти в списках избирателей. Человек для того, чтобы зарегистрироваться, он должен сам обязательно прийти. Если он переехал в другое место, он хранится в старых списках избирателей, а не в новых. Есть вопросы, связанные с техническим обеспечением голосования.
Глава ЦИК, по мнению эксперта Андрея Бузина, пытается критикой американской избирательной системы отвлечь внимание от существенных проблем российских выборов. Директор Института политических исследований в 2012 году, доверенное лицо Владимира Путина Сергей Марков, утверждает, что причина в другом.
Так сказать, у нас понимают, да, о том, что мы критикуем американскую систему не столько для того, чтобы ее особо налучшивать, по большому счету всем наплевать, а сколько для того, чтобы американцы со своей критикой нашей политической системы. В качестве образца для всего мира представляется система, в которой сплошные деньги играют роль, это плохо. Непрямые выборы, это плохо. Но, может быть, плохо и то, что американцы поддерживают недемократические режимы Латвии и Эстонии. Но не наша критика в отношении демократии американской, она не вызывает, я думаю, серьезного отношения. А вот что серьезно Шалов относилось, то есть если бы мы критиковали, например, американское общество за отсутствие духовности, и система вот этих непрямых выборов, американцы вряд ли не откажутся, потому что она имеет свою логику. 200 лет работает американская, это демократия, а плюс США – это, прежде всего, объединение штатов. Плюс это непрямые выборы, некие фильтры для того, чтобы власти не прорвался какой-то радикальный популизм.
Основной результат выборов, считает Сергей Марков, возможность Барака Обамы и Владимира Путина совместными усилиями преодолеть всемирный экономический кризис.
Для этого необходимо изменение современной экономической, социально-экономической модели вообще. Ромни за олигархический капитализм. Обама за социализацию, за гуманизацию рыночной экономики. Но такую же примерно модель занимает и Путин в России. А Путин участвовал в разгроме олигархического капитализма здесь. И здесь противостоит ему до сих пор и является одним из главных драйверов. Власть должна вести диалог с моральным большинством общества.
Согласно проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения опросу, количество негативно настроенных к США россиян выросло с 5 до 32%. Вновь избранный президент США Барак Обама не нравится 40% опрошенных россиян, однако большинство уважает выбор американцев. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама избран президентом США на второй четырехлетний срок. Он набирает более 300 голосов в коллегии выборщиков, при том, что для победы достаточно поддержки 270 выборщиков, голосующих в соответствии с предпочтениями жителей своих штатов. Смоленский областной суд сегодня оставил в силе приговор активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Адвокаты Надежды Толоконниковой, осужденные на 2 года заключения за акцию «Пусть сирают в храме Христа Спасителя», просят отсрочить исполнение приговора. Мосгорсуд признал сегодня законным решение об аресте оппозиционера Леонида Развожаева, обвиняемого в подготовке к организации массовых беспорядков. На севере Москвы в результате стрельбы сегодня утром убиты 5 человек, еще 2 ранены. Продолжим программу и основную тему дня – итоги выборов президента США. По моей просьбе, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова задала прохожим на улицах Москвы сегодня утром такой вопрос. Как вы оцениваете исход президентских выборов в Америке?
Мы лично хотели бы, чтобы был Обама, потому что у него не такой все реакционный, как у Ромни. Уж более он консерватор такой, что просто чисто даже внешне. Я и моя страна, и он вот такой вот, мы самые главные, и никого мы больше знать не хотим. А Обама, он более демократичный. То есть, в смысле, когда был вот этот ураган, сам туда приехал, все это смотрел. Вы понимаете, как это здорово, когда человек не просто переживает там где-то в кабинете, а сам непременно участвует и сопереживает этим людям, которые это все испытали.
Не могу сказать, что меня этот вопрос сильно волновал. Но если Обама выиграл, ну окей. Не знаю, насколько это скажется там на мне конкретно. Поэтому никак не оцениваю, наверное, спокойно.
Молодцы ребята, им не скучно.
Они забавляются. Играют, в отличие от нас. Даже этот самый ураган с юмором.
Если бы у нас в Москве
юмором.
Это было, нам бы было значительно скучнее.
А у нас это плохо дело.
Так что привет господину Обаме.
У нас юмора уже не осталось.
Насколько я помню, победила Обама. Я очень этому рада и считаю, что это победа демократического народа. Я думаю, ты скажешь, на отношениях с Россией они будут, скорее всего, пересмотрены в свете развивающихся событий у нас. Отставки Сердюкова и разных других не самых, кажется, благоприятных факторов.
Честно говоря, я даже особо не интересуюсь вопросом, какая разница, кто будет президентом Соединенных Штатов. По-моему, никакой. На политике это никак не скажется, я считаю. Одно дело декларация, заявление, а другое дело тот курс, которого будут реально придерживаться. Какой был курс, такой останется.
Не знаю, мне лично все равно.
Если Обама, то положительно. Он мне нравится. Мы следили за всей его деятельностью, пока он был президентом. Дай бог, чтобы он у нас был такой же.
Спасибо.
А я еще не в курсе. Кто?
Обама выиграл.
Ну, я удовлетворен. Ну, потому что мне Ромни не нравится.
Ну, в общем-то, положительно. Ну, все-таки Обама демократ.
Ну, нормальный. Лучше, чем Ромни. Ну, Ромни как-то красивее настроен, более агрессивно.
Я не очень-то за ними слежу, извините.
Я оцениваю положительно. Я считаю, что правильно, что они выбрали Барака Обаму. Потому что, ну, если сравнивать двух этих кандидатов, Квита Ромни и Барака Обаму, то Барак Обама больше отражает реалии сегодняшней жизни в Америке. И я думаю, что с его помощью Америка сможет прогрессивно развиваться, как и раньше. Вот. А в случае выбора Ромни был бы какой-то застой, я думаю. И к тому же, если оценивать их отношение к России, то с Бараком Обамой мы сможем построить более теплые, дружественные отношения. Если бы выбрали Ромни, то у нас бы опять была холодная война или что-то такое.
Пожалуй, положительно все-таки. Именно из-за программы медицинской. Конечно, проводишь параллели с нашими выборами и отсутствие дебатов, а у них есть. И патриотизм населения – это просто вдохновляет вот смотреть, что есть вот такая страна.
Так жители Москвы отвечали на вопрос, как вы оцениваете результаты выборов президента США. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к российским актуальным темам. Таисия Осипова должна провести в колонии 8 лет. К такому выводу пришел сегодня Смоленский областной суд, рассмотревший жалобы на ранее вынесенный приговор. В августе этого года Заднепровский суд Смоленска приговорил активистку незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисию Осипову к 8 годам лишения свободы за участие в незаконном обороте наркотиков. Это решение было принято, несмотря на доводы защиты о невиновности подсудимой и позицию прокуратуры, просившей назначить ей вдвое меньшее наказание. Правозащитники считают, что дело Осиповой политически мотивировано и сфабриковано с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома «Другой России». Тему продолжит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Приговор Заднепровского районного суда Смоленска обжаловали и адвокаты Таисии Осиповой, и прокуратура. Защита на протяжении почти 2 лет, что длится дело, заявляет о невиновности Осиповой и необходимости ее оправдания. Прокуратура же, в целом признавая справедливость предъявленных обвинений, считает, что суд мог бы назначить Осиповой наказание в 4 года лишения свободы, то есть ниже низшего предела, установленного законом. Впрочем, как в Заднепровском районном, так и в областном суде Смоленска, рассмотревшем кассационную жалобу, считают, что Таисия Осипова должна оставаться под стражей по меньшей мере 8 лет. И хотя на оправдательный приговор надежд было мало, такое решение шокировало не только подсудимую ее защиту, но и прокурора, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Настолько поражены этим решением, просто даже не можем описать свое состояние. Если в прошлый раз, когда откладывалась кассация, у нас не было на руках вот этого постановления Европейского суда, то типа, мы приложили его к делу. Там только стоит фамилия другая, а доводы все до одного, те, которые мы приводили в жалобы. То есть элементы провокации все налицо, и защита их указала. Ну ладно, пусть, предположим, областной суд не стал на позицию, оправдательную позицию защиты. Но почему областной суд не стал на позицию обвинения, которое просило смягчить наказание и применить наказание ниже низшего предела? Это у всех вызывает просто шок и удивление.
Таисию Осипову обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. По словам ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Сергея Фомченкова, история с наркотиками началась в ноябре 2010 года. В квартиру ворвались сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и потребовали у Осиповой, чтобы та вызвала мужа по телефону из Москвы в Смоленск. В противном случае ей угрожали арестом и обвинением в сбыте наркотиков, которые обещали непременно найти в квартире. Осипова подчиняться отказалась, и в отместку за это, считает ее муж, было сфабриковано это уголовное дело. Оправдательного приговора Таисия Осипова ждет без малого 2 года. За это время в ее судьбу успели вмешаться правозащитники и даже бывший президент России Дмитрий Медведев, благодаря личному распоряжению которого дело Осиповой, уже приговоренной на тот момент к 10 годам лишения свободы, было отправлено на новое рассмотрение. Но невзирая на то, что перед повторным рассмотрением дела в суде прокуратура отказалась от части обвинений, да и сам суд в итоге констатировал, что некоторые из них не нашли подтверждения в ходе разбирательства, это не помешало приговорить Таисию Осипову к длительному сроку лишения свободы. По мнению мужа активистки Сергея Фомченкова, то обстоятельство, что Смоленский областной суд оставил приговор в силе, лучшее подтверждение политической подоплеки дела.
Царя не пудает 2 раза в одну воронку, и, значит, не может быть 2 случайностей. Значит, это 100%, есть какое-то указание откуда-то с большого очень верха, что суд разных инстанций дважды игнорирует даже мнение стороны гособвинения, что приговор должен быть 2 раза меньше, не говоря о том, что аргументы стороны защиты полностью никак не используются. И, что интересно, еще данное решение областного суда, в общем-то, противоречит решению той же коллегии в другом составе областного суда, которая в феврале этого года отменила предыдущий приговор и аргументировала это теми нарушениями, которые были произведены в ходе судебного следствия в районном суде. Так вот, второй судебный процесс практически никак не учел те пожелания областных судей, которые были высказаны в феврале этого года при отмене приговора. Фактически повторил тоже преступный приговор, и позиция областного суда вдруг поменялась.
Защита Таисии Осиповой уже заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокаты ссылаются в том числе на решение Европейского суда по правам человека, в котором, в частности, отмечается, что контрольная закупка наркотиков является провокацией к совершению преступлений со стороны полицейских в штатском. В свою очередь, муж Осиповой Сергей Фомченков обращает внимание на то, что приговор, узаконенный Смоленским областным судом, подлежит отмене в силу грубых процессуальных нарушений, допущенных при вынесении постановления кассационной инстанции.
Приговор полностью неправосуден. Даже до смешного дошло. Сегодня судебная коллегия не дождалась выступления прокурора, ушла в совещательную комнату выносить приговор Таисии. Говорит о том, что им даже не интересно было мнение прокурора. Совершенно. Это грубейшее нарушение УПК. После чего прокурор попросил судебного пристава постучаться в совещательную комнату. Он постучался. Оттуда вышли судьи, пожурили пристава за то, что он нарушил тайну совещательной комнаты и продолжил судебный процесс. Вообще, даже по форме юридической, по всем основаниям, приговор неправосуден, подлежит отмене.
Преследование Таисии Осиповой правозащитники сразу назвали политически мотивированным, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, а не Госнаркоконтроль. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Тбилиси после допроса во вторник вечером задержан бывший министр обороны и внутренних дел страны Бачо Ахалая. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и других серьезных преступлениях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Бывший министр внутренних дел, бывший министр обороны и экс-министр по исполнению наказаний Бачо Ахалая явился на допрос вечером во вторник. Тогда он имел статус свидетеля. Через несколько часов главный прокурор страны Арчил Кабилашвили дал пресс-конференцию и заявил, что Ахалая арестован по обвинению в превышении полномочий. При этом он заметил, что подробности дела прокуратура сообщит позднее. А в ночь на среду сотрудники прокуратуры арестовали начальника генерального штаба Георгия Каландадзе. Об этом журналистам рассказала министр юстиции Теа Цулукуяни. Она заявила, что лично арестовала генерала Каландадзе после того, как его привезли к ней на допрос. Это неудивительно, поскольку, согласно грузинскому законодательству, выдать ордер на арест высших должностных лиц имеет право только министр юстиции. Позднее главный прокурор Квилашвили все-таки уточнил, в чем именно обвиняют Бачо Ахалая и Георгия Каландадзе. По его словам, несколько лет назад они избили 6 солдат одной из бригад вооруженных сил. Причем избиение происходило сначала в кабинете министра обороны, а затем на плацу в месте дислокации 2-й бригады. Эти действия подпадают под статью 333 Уголовного кодекса Грузии. По ней бывший министр обороны и начальник генерального штаба могут получить до 8 лет лишения свободы. Бачо Ахалая считался ближайшим соратником президента Саакашвили, человеком, которому глава государства поручал самые сложные задания. В 2006 году Ахалая, будучи руководителем пенитенциарной системы, жестко подавил бунт заключенных в тбилисской тюрьме. Считается, что сотрудники Гылданской тюрьмы номер 8, где пытали и насиловали заключенных, были его приближенными. Министром внутренних дел Ахалая проработал всего несколько месяцев и ушел в отставку сразу после публикации видеоматериалов о пытках в Гылдане, потрясших всю страну незадолго до парламентских выборов. Известный кинорежиссер, бывший госминистр по урегулированию конфликтов, Георгий Хаиндрава заявил в интервью «Радио Свобода», что избиение солдат – всего лишь один эпизод среди множества уголовных дел, возбужденных против Бачо Ахалая.
Насколько мне известно, по комментариям, по 19 делам он проходит уже. По 19 делам, которые находятся в прокуратуре по разным направлениям, потому что он везде успел наследить. И в одном министерстве, потом во втором, и потом в третьем. Параллельно идут дела и там, и там, и там. Поэтому я думаю, что в Грузии Нюрнбергский процесс будет. Я говорил об этом и 3 года тому назад, и 2 года тому назад. И здесь он будет обязательно, потому что мы выходим на то, что представители высшей власти, самые высшие чины государства, были просто криминалы. Обыкновенная мафиозная группировка.
При этом Георгий Хаиндрава весьма негативно охарактеризовал лично господина Ахалая.
Это маньяк, самый настоящий, его особенно характеризовывать не надо, ему в глаза достаточно посмотреть. Это маньяк, это злодей, это человек, который сам избивал и солдат, когда был министром обороны, и заключенных, когда был министром тюрем, и простых граждан, когда был министром внутренних дел. Это садист, маньяк, однозначно, тут вопросов очень мало.
Известный политолог Георгий Нодия сказал в беседе со мной, что его не удивил арест бывшего министра обороны и действующего начальника генерального штаба.
В принципе, ожидалось, что новое правительство будет предпринимать какие-то действия против представителей предыдущего правительства, потому что требование мести, оно было очень сильно и в обществе, которое поддерживало оппозицию, и среди самих представителей оппозиции. Но то, что неожиданно, это арест действующего начальника штаба, это не бывшее руководство, а действующий начальник штаба армии. Так что здесь мы, я думаю, мы имеем дело не с собственной сметью, но с борьбой институциональной, поскольку начальника штаба назначает президент Грузии по конституции, и новое руководство Бетина Иванишвили лично обеспокоено, так сказать, властью, которая еще остается у президента, так что это скорее институциональная борьба премьер-министра с президентом.
Сейчас все внимание обращено на судебную систему. Если суд не согласится с требованием прокуратуры о применении ареста в качестве меры пресечения для бывших высокопоставленных чиновников, Ахалая и Каландадзе выйдут на свободу. Но если их приговорят к двухмесячному предварительному тюремному заключению, это будет означать, что процесс растянется на несколько месяцев, создавая постоянную напряженность на политическом ландшафте Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Коротко основные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама избран президентом США на второй четырехлетний срок. По предварительным еще результатам он набирает более 300 голосов в коллегии выборщиков, при том, что для победы достаточно поддержки 270 выборщиков, голосующих в соответствии с предпочтениями жителей своих штатов. Смоленский областной суд сегодня оставил в силе приговор активистки «Другой России» Таисии Осиповой. Она была арестована 2 года назад по обвинению в торговле наркотиками и приговорена к 10 годам лишения свободы. Позже срок снизили до 8 лет. Адвокаты участницы панк-группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой, осужденной на 2 года заключения за акцию в храме Христа Спасителя, просят отсрочить исполнение ей приговора. Московский городской суд признал сегодня законным решение об аресте оппозиционера Леонида Развожаева, обвиняемого в подготовке к организации массовых беспорядков в России. На севере Москвы в результате стрельбы сегодня утром убиты 5 человек, еще 2 ранены. Подозреваемый, который был вскоре задержан, открыл огонь из 2 карабинов в офисе фирмы, где работал юристом, и недавно расстался с девушкой, работавшей в той же фирме. Власти Грузии подозревают экс-министра обороны страны Бачу Ахалая, начальника штаба вооруженных сил Георгия Каландадзе и командира одной из бригад Зураба Шаматава в превышении служебных полномочий. Все они были арестованы минувшей ночью. В столице Ганы Акре сегодня рухнуло 6-этажное здание торгового центра. Погибли не менее 3 человек, около 200, судя по всему, остаются сейчас под завалами. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, я вас приветствую. Чем вы нас сегодня удивите? Ясно, что главная тема дня и вашего выпуска – президентский итог, исход президентских выборов в США.
Да вот этим я удивлю, Александр. Добрый вечер. Разве что глубиной и разнообразием анализа. Поговорим мы о разных аспектах этих выборов. Что показали они, почему проиграл Митт Ромни, какую роль в победе Обамы сыграли демографические тенденции, возможен ли компромисс между республиканцами и демократами, каким должно быть американское государство, сколь велика была конкуренция на этих выборах. Даже все вопросы не успею перечислить, на которые попытаюсь найти ответ в итоговом выпуске «Время свободы». Представлю вам одну из рубрик этой программы. Сегодня фактически закрывается постоянная наша рубрика «Америка выбирает», в связи с тем, что Америка уже выбрала. Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн, наши коллеги, международные обозреватели «Радио Свобода», на протяжении 4 месяцев представляли разные политические концепции решения стоящих перед Соединенными Штатами проблем. Итоги выборов делают расхождение во взглядах и в концепциях еще рельефнее. Это выяснилось и в ходе моей беседы с Брайаном и Ефимом. Беседу я начал с такого вопроса: «Право ли те, кто утверждает, что Барак Обама, в частности, победил потому, что смог лучше Митта Ромни организовать свою предвыборную кампанию». Давайте послушаем фрагмент.
Я согласен с этим, но только в частности. Он победил благодаря новый демографический расклад в Соединенных Штатах. Если смотреть на голосов американцев из латиноамериканского происхождения, на голосов афроамериканцев, на голосов женщины. Обама настроил новые коалиции вокруг этой новой Америки. Силы его предвыборной кампании, они очень сильны на, как мы называем на английский, get out the vote. Но это как на днем выбора, они делают, что все их сторонники идут и голосуют. Они используют новые технологии, они знают в каждом округе, в каждый штат, в каждой улице, где находятся их избиратели. Это было очень важно, но более важно, чем это демографический расклад, который меняется очень быстро. Через 20-30 лет белые будут меньшинство в Америке. Они будут самой большой группой, но они будут меньшинство, если читать азиатские американцы, латинские американцы и афроамериканцы, это будет больше, чем 50%. Поэтому республиканцы нужно найти новые политики, привлекать такие избиратели. Сейчас у них нет такой политики.
Ефим, вы считаете, что поражение Ромни — это следствие того, что республиканская партия не смогла найти дорогу к умам и сердцам именно таких избирателей, о которых говорит Брайан?
Наверняка. Состав избирателей, их доля в числе тех, кто голосовал, достаточно ярко свидетельствует именно об этом. 75% белых американцев, по последним данным, которые мы можем видеть на экранах телевизоров, белых американцев голосовало за Ромни. 75%. Но почти столько же, 73%, скажем, испаноязычных голосовало за Обаму. Афроамериканцев я уже не говорю, там соотношение 95% к 5% примерно. Но о чем это говорит? Америка, может быть, становится другой, но она не становится лучше. Победа на выборах — это не аргумент в споре и не торжество правды. Очень много раз в истории на выборах побеждал политик, который потом становился несчастьем страны. Он побеждал, страна проигрывала. Перед Америкой стоит сейчас огромное количество проблем, и многие из них идентичны тем проблемам, которые стояли 4 года назад. Она расколота. Она расколота пополам, потому что число выборщиков не означает долю населения. Население голосовало примерно 50 на 50. В нижней палате, в палате представителей, вы знаете, доминируют республиканцы. Они уже сейчас устами своего спикера сказали, что они трактует переизбрание большинства республиканцев в Нижней палате как протест американцев против повышения налогов, против других начинаний Обамы. Есть целый ряд данностей, которые нельзя интерпретировать иначе, чем как упадок Соединенных Штатов. По влиянию в мире это упадок. По престижности Америки в глазах населения мира это колоссальный упадок. В последние дни до выборов появился так называемый индекс благосостояния, и впервые за столетие последнее Соединенные Штаты выпали из первой десятки стран наивысшего благосостояния. Вернуть это практически невозможно без принципиально новых идей, которых Обама не только не продемонстрировал, но и не артикулировал в первые годы. Потому что перераспределение и большое государство — это всегда путь из первой десятки во вторую, а из второй в третью.
Я бы дополнил, что это не только этнический меч, но это молодые из любой расы. И у них есть совсем другое отношение к этому. Они понимают, что они живут в мультикультурной стране, и они считают, что это хорошо. Поэтому они готовы к этому новому миру, который мы пойдем. И эти новые избиратели, они, огромное большинство, них голосуют за, не только за Обаму, но Обама строил эту коалицию 4 года назад. Но это будет коалиция, которая будет продолжать после чего Обама уходит из Белого дома. Поэтому эта новая коалиция основана на женщине, которая, огромное большинство женщин голосовали за, не только за Обаму, но и за демократические кандидаты в Сенате и в Палате представителей. Это совсем новая Америка. Я считаю, что это хорошо. Я считаю, что это наш сил, что у нас такой мультикультурная страна.
Обозреватели «Радио Свобода» Брайан Уитмор и Ефим Фиштейн с первыми итогами президентских выборов в Соединенных Штатах. Аспектов действительно этого политического события довольно много. В конце программы, Александр, расскажу о том, как голосовали сегодня жители Пуэрто-Рико на референдуме о том, не хочет ли это островное государство стать одним из 51-м штатом Соединенных Штатов Америки.
Там по понятным вам причинам мне это особенно интересно.
Вам это особенно интересно. Вот и слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Откроется он в 20.05, а завершится в 21 час.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Андрей Шарый. Мы продолжаем программу и переходим к сетевым разговорам. Мнение блогеров сегодня в основном в российской интернет-среде собирала Александр Вагнер.
В российской блогосфере в связи с президентскими выборами в Соединенных Штатах разгорелась дискуссия из-за статьи главы российского Центризбиркома Владимира Чурова об избирательной системе США, основанной, по его словам, на данных Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Опубликованный текст довольно обширный, но общий вывод после прочтения, что выборы в Соединенных Штатах архаичны и непрозрачны. В реакции на эту публикацию председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин в Facebook опубликовал ироничный пост.
Убедительная статья Чурова доказала всем непредвзятым наблюдателям, что силы американского империализма уже 223 года морочат голову прогрессивной общественности, имитируя выборы так называемого президента США и других в кавычках представителей народа, вплоть до шерифов сельской общины. Чуров наконец-то собрал воедино все вопиющие факты нарушения избирательных прав американских граждан, аргументированно доказав, что тот спектакль, который американские официальные лица называют выборами, циничное надругательство над самой идеей демократических выборов. Автор при содействии многотиражной государственной газеты раскрыл нам историю этого безобразного аттракциона, описав возникновение в конце 18 века черного пиара именно на просторах США. Разгул черного пиара продолжается в 20 веке массированным оболваниванием народа через каналы телевидения путем проведения так называемых дебатов между претендентами и передач типа «На чашке кофе у Кеннеди». Мы требуем прекращения этой массированной скрытой агитации на телевидении США, замены всех передач американского телевидения на деполитизированные передачи Первого канала и НТВ.
Другие блогеры сосредоточились скорее на результатах голосования. В живом журнале «Лунин 812» пишет.
Американцы поступили правильно. Из двух зол выбрали меньшее. Ромни пролетел мимо. Я лично рад. Не хватало еще в мире новой холодной войны.
Колумнист «Политру» Андрей Левкин полемизирует с другими блогерами и политологами, утверждающими, что Обама победил из-за цвета его кожи. Левкин считает, что за 4 года тема цвета ушла вообще и вспоминает об обещании, данном переизбранным президентом, президенту непереизбранному Дмитрию Медведеву.
Что до быстрых последствий или анализа, то на чикагском радио WGN как-то даже сразу вспомнили, как Обама просил Медведева передать Путину, что когда он пойдет на второй срок, то станет гибче. Ну, это было в студии ночью, так что там говорили обо всем подряд. Про Россию там были в искреннем затруднении, поскольку, с одной стороны, Обама явно не станет возвращать ей статус сверхдержавы, да и кто бы смог это сделать. А с другой стороны, непонятно, там в России национализм какой-то начался, к чему тут прилагать гибкость?
В англоязычной блогосфере тоже подводят итоги голосования на президентских выборах в США, а также пытаются предсказать, какие проблемы будет решать Барак Обама. Ховард Файнман в блогах HuffingtonPost.com в идеалистических красках объясняет, почему кандидату от демократов удалось снова выиграть битву за Белый дом.
Барак Обама победил, потому что стоял на своем. Реформе здравоохранения, регулировании финансового рынка, правительственной помощи автомобильной промышленности и так далее. Но его победа означает даже больше, что как единое общество американцы решают проблемы вне зависимости от того, кто они и какова их жизнь. Я увидел эту новую Америку еще во время предвыборной кампании в избирательных штабах Обамы. Например, в Вирджинии один из местных организаторов предвыборных мероприятий был пакистано-американцем, а среди волонтеров были представители разных национальностей с разным общественным положением.
На комментарийной странице в леволиберальной газете «Гардиан», посвященной президентским выборам в США, обращает внимание, что Бараку Обаме удалось, в отличие от многих европейских политиков, почти невозможное – быть переизбранным в эпоху глобального экономического кризиса.
В политике иногда случается, что переизбираться намного труднее, чем выигрывать в первый раз. Это особо сложно во времена тяжелой экономической ситуации, когда за первыми обещаниями следует разочарование, как это случилось с Обамой. Во всем мире политическая должность символизирует скорее громоотвод, а не волшебную палочку, особенно когда переизбрание сопровождается затихающим музыки глобального процветания. Спад деловой активности не щадит лидеров, вне зависимости от того, левые ли они, как, например, Гордон Браун в Великобритании и Хосе Луис Запатеро в Испании, или правые, как Николя Саркози во Франции и Сильвио Берлускони в Италии. Все они заплатили свою цену. Нестабильные времена повлияли и на Обаму, но в комбинации с устрашающей альтернативой в лице республиканца Митта Ромни и благодаря дисциплинированности большей части электората демократов, переизбранному президенту США удалось справиться с привычным политическим трендом. даже при том, что временами Обама не блистал.
В блогах «Нью-Йорк Таймс», отмеченный за свои публикации Пулитцеровской премией журналист Томас Фридман, пишет, что, несмотря на 8% уровень безработицы, американцы решили дать Обаме второй шанс из-за веры, что он способен решить экономические проблемы Соединенных Штатов. Дело здесь, по его мнению, не в реформе здравоохранения, а в надежде, что кандидат от демократов добьется увеличения численности среднего класса.
Подводя итог, я предвещаю, что самым острым вопросом внутренней политики США в ближайшие 4 года будет то, как мы реагируем на глобализацию и развитие технологий. Ведь за очень короткий промежуток времени они стали угрозой среднего класса, представители которого раньше рассчитывали на приличную зарплату, занимая рабочие места, требующие заурядной квалификации. Ответ на этот вопрос потребует нового уровня политического воображения, комбинации реформ, системы образования и небывалого сотрудничества бизнеса, школ, университетов и правительства. И все это для того, чтобы изменить систему обучения рабочей силы и добиться, чтобы она продолжала образование на протяжении жизни.
Над сетевыми разговорами работала Александра Вагнер. В Москве 18:45. Коротко основные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Барак Обама избран президентом США на 2-й 4-летний срок. Смоленский областной суд сегодня оставил в силе приговор Таисии Осиповой. Адвокаты Надежды Толоконниковой просят отсрочить ей исполнение приговора. Московский городской суд признал сегодня законным решение об аресте оппозиционера Леонида Развожаева. На севере Москвы в результате стрельбы сегодня утром убиты 5 человек, 2 ранены. Стрельба и нападение произошли между сослуживцами в одной из юридических фирм. В столице Гани Акры сегодня рухнуло 6-этажное здание торгового центра. Погибли не менее 3 человек. По некоторым данным, под завалами могут оставаться не менее 200. Продолжим программу. Еще одна важная тема. «Новая газета» опубликовала письмо сотрудников Первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве к руководителю ведомства Александру Бастрыкину. Авторы обращения заявляют о давлении со стороны начальства и необоснованном увольнении одного из коллег. Повод для обращения – нежелание следователя принимать политически мотивированные решения по уголовным делам, в частности, по делу Расула Мирзаева. Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
«Нас предали» – так озаглавлена публикация в «Новой газете», в которой приводится фрагмент обращения следователей к Александру Бастрыкину. Авторы письма обращают внимание начальства на действия руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Вадима Яковенко. По их словам, Яковенко проводит политику, направленную на, цитирую, «лишение следователей процессуальной самостоятельности, подавление уверенности, что они смогут отстоять свою законную точку зрения по уголовному делу». Конец цитаты. Письмо было направлено сразу после увольнения замруководителя Первого управления Виталия Ванина из-за его принципиальной позиции по уголовному делу Расула Мирзаева. Дело Мирзаева было передано в Первое управление в конце августа прошлого года из-за сильного резонанса, возникшего вокруг этой истории, рассказал «Новой газете» бывший старший инспектор Первого управления Антон Каменский, один из подписавших обращение к Бастрыкину. Когда Ванин получил дело, оно квалифицировалось по 111 статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть». По результатам экспертиз, допросов свидетелей и других собранных доказательств, Ванин сделал вывод о необходимости переквалификации обвинения на 109-ю статью «Причинение смерти по неосторожности». Дело с переквалифицированной статьей ушло в суд. Но как только Замоскворецкий суд принял решение отпустить Мирзаева под залог и начались выступления националистов, решение суда было обжаловано и дело вернули на доследование. Виталий Ванин рассказал корреспонденту издания, что когда решался вопрос о предъявлении нового обвинения, руководитель ГСУ Яковенко заявил: «Дело продолжит расследовать Первое управление». Ванин ответил, что это невозможно, так как решение об уголовно-правовой квалификации ранее уже было принято, а с учетом единой позиции управления иное решение становилось определенным порогом, переступить который означало сломать либо самого себя, либо кого-то из своих коллег, не только в профессиональном, но и в психологическом плане. В итоге дальнейшее расследование этого уголовного дела было поручено другому следственному подразделению. Сейчас 14 человек из 19, подписавших обращение к Бастрыкину, находятся в стадии увольнения или перевода перевода в другие подразделения. По сути, первое управление развалено. Автор статьи в «Новой газете» Роман Анин пишет, что дело тут не только в квалификации действий Расула Мирзаева. После декабрьских митингов протеста следственные управления всей страны были брошены на абсурдные политические дела. Самые громкие из них сначала стекались именно в непрофильное для подобных расследований первое управление, сотрудники которого сажали лидеров российских преступных группировок. Но именно им получили доследственные проверки по Навальному. Здесь ныне расследуются дела Бажена Рынский, Аркадия Бабченко. Здесь начиналось болотное дело. В управлении, пишет Роман Анин, работали люди с огромным следственным стажем. Видимо, рассчитывали именно на их опыт. Ведь для того, чтобы состряпать политическое дело, нужно либо вообще не соблюдать законы, либо очень хорошо их знать. Не прошло. Профессионализм как раз и не позволил, сказал в интервью «Радио Свобода» Роман Анин.
Я уверен, что у руководства не было задачи именно развалить управление. Просто так устроено нынешнее высшее руководство политическое и правоохранительных органов, что любое неповиновение у них просто не допускается. И им не понять, почему это вдруг следователь может там, принимать самостоятельные решения и почему он отказывается выполнять те или иные политически мотивированные заказы. Собственно, поэтому они хотели идти на попятную. Хотя, еще раз говорю, решить этот конфликт было очень просто.
На ваш взгляд, в чем состоит вот эта политика лишения следователей процессуальной самостоятельности, о чем в письме следователей говорится? Только лишь в том, что высшее руководство дает установку, по какой статье заниматься расследованием конкретного правонарушения, а уж дело следователей сделать так, чтобы все получилось красиво и нельзя было придраться.
Вообще, конечно, тут стоит о чем сказать, о том, что это никакая не новость, что у нас следователь решает процессуальную самостоятельность вопреки требованиям УПК. И, собственно, когда я с этими людьми общался, я им задавал вопрос, а почему вы только сейчас решили об этом сообщить общественности, когда это уже давным-давно известно, ни для кого не секрет. А на что они заметили, что они об этом, конечно, знали раньше, но их это не касалось. Были вполне себе самостоятельными. Во многом это объяснялось тем, что до этого у них было прекрасное руководство, которое разбирается в расследованиях убийств, там, похищений и прочих. Но с приходом нового руководителя, да, все поменялось. Людям говорят, что нет, здесь вы неправильно пошли, что здесь политическая ситуация такая, что надо по-другому расследовать и так далее. Следователи из Донецкого управления, они к таким аппаратным играм просто не привыкли и занимались, в общем-то, не политическими делами, а самыми настоящими расследованиями убийств и всего прочего. Поэтому, когда их заставили принимать вот эту аппаратную логику и угадывать мнение, да, и желание руководства, они на это не согласились.
Заявил в интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Новой газете» Роман Анин. Что же сейчас происходит в следственных органах Российской Федерации, раз следователи начинают выступать фактически с открытыми письмами к своему руководству? На этот вопрос мы попросили ответить профессора права Михаила Бабаева.
То, что в следственных органах, в органах там внутренних дел, в прокуратуре ситуация далеко не безупречная, я думаю, это знает каждый. Здесь неблагополучно настолько, что оставлять все без изменений невозможно и критически опасно. В частности, реформа в МВД, то, что называли реформой, и то, что считали уже чуть ли не законченной реформой МВД при Нургалиеве, сегодня объявлена потерей времени, средств и в целом профанацией. И вот этот факт признания самим ведомством уже говорит о том, насколько все глубоко и далеко зашло, что с этим не хотят мириться. Будем считать, что это наиболее добросовестная часть коллектива.
По вашим наблюдениям, насколько сегодня свободен в своих действиях российский следователь и насколько ситуация в стране, не только политика, но и настроения националистические, насколько они влияют на его работу?
Во всех правоохранительных органах, как это не смешно звучит, работают люди со всеми своими пристрастиями, страхами, комплексами. Безусловно, оказывает влияние. А что касается свободы, точно так же, как вертикаль власти предусматривает, что тот, кто выше, тот командует парадом, ситуация, в которой вышестоящий начальник может не просто отменить твое решение, а и наказать тебя за это решение. Вот, пожалуйста, увольнение – изумительное доказательство того, что человек не свободен в принятии решений.
В середине ноября состоится суд по иску Виталия Ванина к Главному следственному управлению Следственного комитета. Ванин намерен обжаловать свое увольнение, которое считает незаконным. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит репортаж из мира музыки. В Московской консерватории в эти дни проходит международный конкурс исполнителей на духовых инструментах. В этом году соревнуются молодые музыканты по специальностям флейта и туба. Во всем мире, и Россия не исключение, оркестры испытывают острую нехватку так называемых духовиков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Так уж сложилось, что среди духовых инструментов есть более и менее востребованные музыкантами. Художественный руководитель конкурса, профессор Московской консерватории Валерий Попов отмечает.
Когда мы объявляем конкурс, мы сталкиваемся с двумя диаметральными проблемами, противоположными. Одна проблема – это у флейтистов, у кларнетистов ограничить число участников, которых консерватория может принять. У волторнистов, у фаготистов, у тубистов другая проблема – найти их. Эту проблему мы очень ярко ощущаем на приеме в консерваторию. Консерватория по партитуре может выделять три места для каждого инструмента. На эти три места, как правило, приходит минимум 20-25 флейтистов, 22-21 кларнетист, далее пока диминуэндо. Чем ниже в регистр, тем, так сказать, меньше. В прошлом году мы приняли одного фаготиста. Сколько тубы было? Три. И это большой набор. Но конкурса нету. Сейчас параллельно с нами проходит по всей России конкурс для всех духовых. И в регионах, начиная с Востока, Дальний Восток, дальше Новосибирск и далее два тура они играют там. Объявлена большая премия. Для духовых это 8 тысяч евро первая премия. Мы не нашли в центральном регионе ни одной тубы. Мы нашли одну валторну. 1,5 еще не гарантировано флейты. Мы ищем некоторые специальности. За то, что он пришел с этим инструментом, мы готовы его выслушать. Я только что имел в Будапеште мастер-класс. Там проблемы с валторной. Такая же проблема в Польше. Поэтому вот здесь как привлечь этих людей? Решение диктует нам ситуация.
Казалось бы, когда для работы в жюри такого престижного, как нынешний конкурса, приглашают ведущих мировых музыкантов, то интересовать их могут лишь самые высокие достижения. Но вот неожиданная реплика профессора Феликса Ренкли, который ведет класс флейты в Академии музыки Базеля, а кроме того дает мастер-классы по всей Европе, да и в других странах мира тоже.
We have a big concurrence of so many other activities for children and for young.
Проблема в том, что существует большая конкуренция, чем могли бы заняться юные создания. Поэтому, мне кажется, нужно популяризировать искусство, музыку, чтобы люди занимались этим не обязательно серьезно и не обязательно в консерваториях, а начинали обращаться к музыке в раннем возрасте. Часто конкурсы таят опасность. Потерпев неудачу, многие считают, что они должны остановиться, поскольку недостаточно профессиональны. Но нам так не хватает музыкантов.
Еще об одной проблеме размышляет Валерий Попов. Сейчас очень многие музыканты из России, а также Кореи, Японии и Китая уезжают в оркестры Европы.
С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, в прошлом году финский волторнист, член жюри, поднял вопрос по-другому. Из-за этого микса, когда смешиваются разные нации в одном коллективе, оркестр теряет свой национальный облик. Не могут Бетховена, предположим, или Малера одинаково с немцами играть японцы или русские. Я был в Бирмингеме на мастер-классе, и американский фаготист пришел ко мне с просьбой, как играть Шостаковича девятую симфонию. Мне пришлось сначала рассказать, когда было это написано, сочинение. И для того, чтобы понять трагедию этой музыки, нужно немножко ее пережить. Американский фаготист мне назвал все ноты правильно, но там не было вот этого вот аппарата.
При последних словах, как нетрудно догадаться, Валерий Попов приложил руку к сердцу. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами. Все последнее время и этот час с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работала моя любимая звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. До скорого и всего вам доброго.
свободе. Быстро и точно.
Сегодня на этих выборах вы, американский народ, напомнили о том, что хозяин...
Я позвонил президенту Обаме и поздравил его с победой.
Издатель газеты «Жечпосполит» Жегош Хайдарович опубликовал сегодня...
Трамические цветочные панно османской эпохи выставлены в только что открывшемся павильоне исламского искусства в Лувре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9515 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».